Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, рада приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Чуть больше недели отделяет нас от светлого праздника Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И эту программу мы откроем чтением очередного фрагмента из книги митрополита Вениамина Федченкова «Письма о 12 праздниках. Рождество Христово». Затем в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Богомолье». Елена Смирнова продолжает повествование о своем паломничестве к святыням древней Коломны. И сегодня расскажет вам об источнике «Неупиваемая чаша». В последней четверти этого часа вас ждет рассказ о выставке в Государственной Третьяковской галерее, посвященной 150-летию со дня рождения Валентина Александровича Серова. У нашего микрофона будет сотрудница Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения Ксения Александровна Шальме.
митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 12-х праздниках. Рождество Христово.
Довольно о себе. А затем встал и другой ряд чувств. Я ощутил, что ныне, хотя бы ныне, в эти великие праздники, неприлично, не подобает даже думать о себе. Вообще ни о чем своем не нужно заботиться. Довольно других дней, все о себе. А теперь нужно отдаться всецело чувствам о нем, о Боге, о Спасителе. Пришел Царь неба и земли, и к Нему нужно устремиться всецело, позабыв себя. Ныне Царь царей, Царь, Творец мира явился. Забудем же себя для Него. Хоть бы на эти святые дни, Ему посвященные, святки. Это будет лучшее празднование. Это истинное богопочитание, приличествующее Рождеству. Смотрите, пастухи по слову ангелов пришли, узрели Бога-младенца и возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Волхвы, падши, поклонились Христу, а ангелы пели славословие, слава вышних Богу и на земле мир, и радовались за нас, в человецах благоволение. К их лику и мы должны примкнуть. И уж во всяком случае нельзя расстраивать хода их и церкви. Вообще лучше идти за церковью, а она уже стала славословить Спасителя, забыв себя. Слава вышних Богу! Не бойтесь. А если уж и думать о себе, о своей духовной жизни, то опять во славу Божию, то есть о том, как лучше подготовить себя к достойному прославлению Господа на праздниках и к неомрачаемой радости. И только. Для этого хорошо и попоститься, и исповедаться, но и это все не так, как в другие дни или в пост, а с большей надеждой на Спасителя, с большим миром в душе, предвосходящим солнцем Христом, наш душевный туман как-то незаметно тает сам. Пришла радость. Точно и нас коснулся голос ангела. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам, следовательно и нам, Спаситель, Христос Господь. Не бойтесь же. И это было и есть, слава Богу, в душе моей. Даже другие почувствовали. Один монах, глядя на меня, улыбаясь, спросил, почему такое настроение у меня, тогда как в иные дни нередко лоб нахмурен. «Предпразднство началось», — ответил я, сдержанный тихою радостью. «О милости же не будем беспокоиться. Он, прежде прошения нашего, знает нужды наши и исполнит их. И чем меньше мы будем думать о себе, а больше о нем, тем больше получим. Ибо это есть и большая любовь к нему, когда мы меньше думаем о себе. Больше веры в него, в его промысл. Это ли не угодно ему? В день рождения своего царь земной бывает щедр и раздает весьма много милостей, говорит святой Амвросий Медиоланский. Конечно, и Господь, не для себя пришедший, а для людей, готов всегда исполнять их просьбы, душеполезные, разумеется. Он сам сказал: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он и сейчас служит нам. Подумаем, Бог служит нам. Сие Его слово: «Не оставлю вас сиротами». Но он же при другом случае сказал: «Прощаются грехи ее, блудницы, многие, за то, что возлюбила много, а кому мало прощается, тот, значит, мало еще любит». Слезы. Повечерие 20 декабря. На восьмой песне читаю о слезах, и не однажды. А на девятой песне и ирмасы, и тропари оканчиваются прошением: «Пощади души наша, Христе Боже!» Как это не мирится, по-видимому, с той радостью, которая уже затеплилась в душе и стала основным содержанием настроения. Но церковь мудрее нас, и нужно ей повиноваться, следует за ее руки держаться. Однако как примирить это с другой стороны с радостью, которая слышится в стихирах? Откуда слезы? Почему мольба о пощаде? Душа человеческая – очень сложная вещь. У одного и того же автора могут быть в один даже день разные переживания. Вот, например, пишу ныне я поздравительные письма, и какое разнообразие мыслей. В одном письме мысль о рождении Спасителя мира перенесла меня к концу всего, к страшному суду и ответу нашему пред Ним. В нескольких писал о необходимости спасаться, и в частности покаянием. Вспомнил тут и о грехах, избавить от коих пришел Господь. В третьих письмах же словословил и звал к словословию и благодарению. От чего это? Иное зависело от состояния тех, кому писал, или какие представления об их душах вызывали они во мне. Иное же зависело и от новых настроений, рождавшихся у меня самого, в зависимости от моих духовных состояний и даже от воспоминаний. А может быть и третье объяснение. Благодать Божия сама то радует, то смиряет, ибо для нас нужно и то, и другое. Все возможно. Но как слезы мирятся с праздником? В песнопениях указывается такая связь. Нужно готовиться достойно встретить праздник. Для этого нужно очиститься. Путь к этому – слезы и исповедь. А пощади откуда? Вспоминается жестокость замысла Ирода – убить Бога-младенца. А это наводит на мысль о каре Божией на него. Но грешный человек тотчас же спохватывается за себя самого, и в нас многое достойно наказания. Отсюда пощади.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова. Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Дорогие братья и сестры, я продолжаю свое паломничество по славному городу Коломне, и сегодня меня привезли рабы Божьи Валерий и Татьяна, прихожане храма Вознесения Господня в городе Коломне, того самого храма, настоятель которого священник Алексей Виноградов рассказал вам об его истории, привезли меня на святой источник в село Богдановка. текст, который написан на стенде рядом с удивительным источником в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемой чаши». «Дорогие братья и сестры, вы находитесь на старинном месте, так как этот источник был известен еще в конце XIX века. Как свидетельствуют многие жители, а также старожилы деревень, когда-то здесь произошло чудо спасения людей от мора. Источник в 20-е годы принадлежал приходу храма Покрова Божьей Матери Погоста Юревец около деревни Дубна. Бесчисленное количество паломников посещают святой источник, берут воду для себя и своих близких, окунаются во святой купели, молятся, заходят в храм, чтобы поставить свечу и помолиться уже перед чудотворным образом Божьей Матери «Неупиваемая чаша», а также заказать за своих родных поминание перед иконой. На протяжении всего времени образ Божьей Матери «Неупиваемая чаша» достойно почитается православными людьми. Известно множество случаев благодатной помощи и исцелений, полученных на святом источнике от иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Об этих случаях люди сообщают в письмах, делясь своей радостью, приходя в храм, чтобы помолиться перед святой иконой. Помощь получали не только православные люди, но также и некрещенные, и люди других вероисповеданий. Тем самым Богоматерь являла им истинность православия. К источнику приезжает очень много людей, взяв с собой канистры для святой воды. А вот что написано около дверей самой купели. «Принимая омовение в купели, помните, что дело вовсе не в количестве, сколько раз погрузишься в воду, полностью или частично, или сколько выпьешь воды из родника. А главная цель человека должна быть в осознании, что вода в источнике освящена, что ангел Господень, дарованный при освящении воды, невидимым образом предстоит на этом святом месте. Поэтому, чтобы получить духовную помощь или пользу от купания, необходимо иметь твердую и непоколебимую веру и с молитвой на устах, погружаясь в святую воду, просить своего ангела-хранителя, Пресвятую Богородицу и всех святых, чтобы они умолили Господа для нашего духовного и физического исцеления». Освященная вода не снимает грехи с человека, а освещает, врачует и дает силу в исцелении различных болезней. Насколько вы относитесь с благоговением и уважением к святому месту и окружающим вас людям, настолько и вы сами получите от Господа помощь и благодать. Дорогая Татьяна, расскажите, пожалуйста, с чего начался этот источник? Что это за история?
Этот источник был очень давно. Об этой истории мы узнали от одного из наших пациентов, лежащих в больнице. Ему было на тот период где-то в районе 86 лет. Он был сыном фельдшера больницы Федосинской. Это была когда-то земская больница в царское время. И как рассказывал дедушка, в период 22-го года в этом районе был мор. Тиф гулял со страшной силой. Его отец, будучи фельдшером, заразился и тоже погибал. Но перед смертью он сказал: «Пейте воду из колодца». То есть на тот период в Суботовском лесу находился колодец.
В каком лесу?
Суботовский лес называется он. Деревня Богдановка, а сам источник находится в Суботово. Папа, говорит, сказал нам, что там вот есть колодец бревенчатый. И в нем набирайте воду, и только эту воду пейте. Те, кто пил эту воду именно из этого колодца, остались живы. То есть колодец спас огромное количество людей. Люди не пили ничего другого, только эту воду. Остались живы. Как потом он сам же рассказывал, еще Дмитрий Донской свое войско освещал через этот источник. То есть он когда-то, очень давно-давно, из этого колодца Дмитрий Донской набирал воду и освещал свое войско.
Перед был походом священник, на Куликовское поле. Да, да. Значит, уже в те времена этот колодец считался чудотворным.
Передавался просто из поколения в поколение. Батюшка однажды сказал, говорят, что где-то в лесу есть что-то. А что, говорит, искать, сам не знаю. Вот батюшка начал с матушкой, они тогда только стали служить в этом храме. Он начал
отец ходить. Алексей.
Да, отец Алексей с матушкой. Они стали ходить искать. И вот совершенно случайно вот этот дедушка подсказал. И вскоре действительно батюшка нашел этот колодец, был заброшен.
Откуда батюшка знал, что там нужно что-то искать?
А ему одна бабушка сказала. сказала, что она видела якобы лик Богородицы, склонившейся там над этим лесом. И вот наш вот батюшка нашли они этот колодец, он был заброшенный, просто завалившийся, вот эти все дубовые такие были, вот как они называются?
Срубы.
Сруб этот завалился весь. Вокруг было болотистое место, все заросло ольхой, кустарником, то есть все буквально в болоте стояло. Дай Бог здоровья нашему батюшке, он, конечно, очень старался и трудился, много трудился.
А он ведь тогда поднимал не храм Вознесения Господня в Коломне, а какой храм?
Казанской Божьей Матери из села Богдановка. Потом стали люди подходить. Собралась небольшая община мужчин, которые опалубок там начали закладывать, цемент таскали. Песок. Кто что мог, тот то и делал.
Но как это было тяжело, потому что очень источник тяжело. Все-таки находится высоко.
Источник, он находится же в лесу, поднимаешься в гору, а сам источник как бы в ложбине.
На этой горе.
Было очень тяжело найти людей, которые бы могли помочь батюшке. И вот мой муж Валерий, он ходил, просил мужчин. Прошли такие с виду добропорядочные семьи, которые просто категорически отказались идти на помощь. Посвящение. Пусть сам, дескать, старается. А вот семья, наверное, Господь так вот он определяет, что нужно человеку за свою душу побороться. Пришли в неблагополучную семью, которая с удовольствием пошла, откликнулась. Они очень трудились во благо, работали. И просто восторженное состояние у них было после вот той работы. И мы были очень рады, кстати, в тот день, кто смог. Вот Валера, Виктор, потом еще двое каких-то мужчин тоже из Богдановки. Вот вчетвером они на палубах начали делать, начали перегораживать вот эти все воды. Много там было всего интересного. Когда вот первый день, когда все трудились, я очень хорошо помню вот батюшку, стоящего на прицепе тракторном. Ряс развивается, на нем такой жилет. И он стоит и сбрасывает эти железки с трактора. Ребята подошли и говорят: батюшка, спускайтесь оттуда, мы сами. Ваше место не там. Давайте-ка вы нас духовно тут ведите в бой. Женщины носили песок, ребята таскали цемент, все мужскую работу делали. Если не было помощников на какой-то там период, он все сам делал. Он однажды просто увяз в глину, там голубая глина, он просто увяз, остались там его ботинки, он пришел домой босиком. Ну, труженик всегда в работе. Сколько мы его знаем, уже в течение 10 лет труженик великий. Дай Бог ему здоровья, конечно, с Божьей помощью.
Как долго поднимали этот источник? Как долго его оборудовали?
Ну, лет 8, наверное, потому что до того вот момента, как мы сейчас его видим, в каком он состоянии сейчас.
Да, здесь и часовня, много. Великолепная часовня.
Да, сейчас построена большая купель, была маленькая, сейчас да. Более большая купель.
Да, вот стоят две купели да. Рядом, очень красиво все с луковками, да. С крестами, какая беседка.
А вот эта беседочка, она как бы была основанием, когда уже был сделан опалубок, был определен родничок, его обложили красиво камнями. Да, я забыла еще до этого сказать, когда мы подошли в тот день, вот в первый день трудов на источнике, батюшка перед этим нанимал людей, они спилили ольху. А ольха после спила становится розовой, оранжево-розовая. Это был ярко-красный крест. Вот они так были, деревья расположены, да. Когда их спилили, огромные пни, которые выдали вот этот крест.
Место-то отмеченное было.
Да, вот именно крестом огромным.
Значит, и ваши труды, они тоже отмечены такими чудесами.
Когда опалубок завершали, стали параллельно строить вот эту беседочку. Это было первое строение на источнике. Возле этой беседки впервые было вот освящение. Разговор шел о том, как будем освящать. И батюшка сказал: здесь сейчас и люди пьют, молодежь в храм не идет. Много пьющих, много погибающих семей. И они решили вот осветить неупиваемой чашей. И вот мы на освящении присутствовали. У меня в памяти, например, осталось такое очень светлое чувство, потому что вокруг было очень много маленьких детей, и одна из девочек просто осталась в памяти. До того, что девочке было годика 4, косыночка так завязанная. И она такая миленькая, вот когда всечинной святой водой окроплял уже всех стоящих рядом людей, девочка подбежала и так громко смеялась и кричала: «Благостно-то как, благостно! А еще, батюшка, еще!»
Какое слово-то она нашла, да?
Благостно. Крошечная такая. Она осталась у меня в глазах. Там уже параллельно шла работа воскресная школа, и очень много батюшки помогали, малыши, дети. Вот из воскресной школы они ходили за матушкой, следом вот этой веревочкой, они кто что. Идешь, батюшка, то красит забор, то он чего-то там высаживает, то он чего-то там строит. И я всегда говорила, вот прекрасное золотое зернышко на русской земле. И чем больше бы их было, наверное, были бы мы более счастливы. Прекрасно существующий источник. Очень много туда приезжает паломников, очень много. Он стал очень популярным.
Причем видно, что это не настолько уж воцерковленные люди, но как они благоговейно все-таки набирают эту воду. И тут же идут в часовню.
В часовне мироточат иконы.
Спас нерукотворный. И большой образ Спасителя. Мы тут поговорили с сестрой, которая стоит за свечным ящиком. Вот даже в последнее время она говорит, я вам просто могу рассказать то, что произошло. Один молодой человек, страдающий недугом наркомании, давно и очень страшно, он испил святой воды, взял с собой и был исцелен от этого недуга. Но Господь ему оставил все равно память об этом. Хотя вот он уже нашел себе работу и даже женился, у него родился маленький ребенок. Он всегда видит рядом с собой такую грязную тропинку. И вот эта тропинка, она всегда стоит перед его глазами. Господь оставил, и Божья Матерь оставили ему вот этот вот образ. Он идет вот по узкой тропинке, а по бокам вот эта вот грязь. Мы должны идти, конечно, узким путем, но прямым путем, не сворачивая в стороны. Вот совсем недавний случай. Женщина исцелилась от онкологии, тоже испив этой водицы. А у нее был очень тяжелый диагноз, последняя стадия. Но после того, как она испила воду из этого святого источника в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в селе Богдановка, у нее анализ показал, что абсолютно ничего нет. Но таких историй очень-очень много.
Сам храм Казанской Божьей Матери уникален. Он настолько прекрасен, когда подъезжаешь к нему, он такой маленький кажется, он такой уютный, а когда входишь, потрясает, что внутри он становится огромным. Ты просто действительно вот ощущаешь вот благо там такое, вот настоящее намоленное благо. Мы последний раз, когда заходили с Еленой, там женщина, которая стоит за свечным прилавком, говорит, вы знаете, ведь храм построен в 1740 году, а ведь камни-то живые, они ведь дышат. Камни.
Она так удивительно сказала, они говорят, рукотворные. Ведь это не кирпичи фабричного производства, а это именно камень. И его крепили, и все делали руками. И он, говорит, сейчас отдает себя. Вот сейчас благоукрасили этот храм, удивительный совершенно. Там все в дереве, в резьбе. Замечательный иконостас, прекрасные киоты для икон резные, очень красиво сделана Голгофа. Но остались места не закрыты. Росписями, и там видно, правда, камень действительно дышит, и как она говорит, вот-вот, говорит, пузырек, говорит, появился, и это, говорит, он вот показал, что он дышит. И совершенно замечательные росписи по стенам райского сада и удивительных райских птиц. Вот этот храм тоже в свое время 10 лет восстанавливал отец Алексей Виноград.
Да. Я для себя тогда открыла дорогу в храм, благодаря только ему. Удивительно в нашу жизнь вошло.
Не только вошло, но вы принимаете активное участие в восстановлении этих храмов и вот источника, к которому теперь есть очень удобный подход.
Люди отзывались. Потом уже, когда многие начали понимать, во что вкладывается наша жизнь. Много спонсоров появилось дополнительных, и люди участвовали, кто там трактор, кто там машину. Сейчас и Серпухова сюда приезжают, отовсюду.
Источников в Коломенской земле ведь очень много. Мы с вами проезжали мимо источника святителя Николая, заходили в этот храм, который там.
Это тоже удивительный источник, тоже очень прекрасный храм, но он находится в стадии реставрации, потихонечку тоже поднимается. Там же предел вот Святой Татьяны. Вот.
С прекрасной архитектурой. Классического такого ордера. И слава Богу, земля оживает, не говоря о том, что сама Коломна благоустроена, очищена.
Город тише, красивейший, спокойный, тихий, мирный, миролюбивый, скажем, город, стоящий на трех реках. То есть он настолько удивителен, что Ака, Москва и Коломенка, и все это окружает этот удивительный островок счастья и мира. Здесь ведь огромное количество монастырей, здесь удивительно красивые люди живут. Они богаты не только, скажем, внешне. Они очень красивые люди, добрые, интересные. Священники появились на нашей, на русской земле, наконец-то, да, какое счастье для России, возрождается. То, что было заковано, бронь закована была, теперь это свободно, душа вышла, да, появились священники, люди, которые искренне восстанавливают. Я, например, вот считаю, благодать Божья, что появились эти молодые, красивые, удивительные люди. Вот отец Виктор, да, вот отец Алексей Качанкин, отец Владимир. Я несу вот восторг в душе, что эти люди и живут, и что Господь удостоил нас пребывать на этой земле. Я думаю, что это вот предел России, это вообще предел Богородицы. Не могут быть неблагодатные ростки. И они прорастают все-таки, как бы не пытались уничтожить когда-то это все. Вот Богородица-то семена все равно прорастает, прорастает все вокруг нас.
Конечно, Пресвятая Богородица. Татьяна, ведь вы же сказали, что было видение этой бабушки. Она увидела, как над лесом, где вот источник, Пресвятая Богородица простирала свой покров, указывая, что здесь есть нечто святое. И икона Пресвятой Богородицы Крымской, которая принесена в храм к отцу Алексею, храм Святого Вознесения в Коломне, она мироточит, и сейчас к ней притекает очень много людей. Да. То есть Пресвятая Богородица показывает, что она здесь, в России, с нами.
На мое ощущение, я всегда, как бы последние годы, часто вот задумываюсь, мы живем, вот стараемся жить такой простой жизнью в деревне, потому что от города в нашем возрасте мы уже устали от всего этого. И хочется вот той жизни, которой должны мы жить. Мы должны жить в доме, где есть возможность молиться, где есть возможность жить своей жизнью. Не той, которую навязывает нам город, а город нам ее навязывает. Ты открыл дверь, вышел, и ты попадаешь совсем в другой мир. А мир, он проще. Вот ты вышел из своего дома, и ты в мире Господа, потому что вокруг тебя ты утром проснулся, солнышко стало, значит, пора жить. Все, весь мир оживает. Особенно летом это видно, как поют птицы, как стрекочут кузнечики, как вода начинает журчать, как радуется весь мир. Вот встаешь рано утром, весь мир радуется. Он показывает, какой восторг жить на земле. В городе этого человек не видит. А в деревне ты становишься настолько ближе, и хочется, хочется жить. Вот настолько прекрасен мир, который создала нам вот Богородица. Я считаю, что вот ее пределы мы здесь. Мы просто как бы вот здесь вот ходим, она позволяет нам это делать. Когда-то в свое время мне моя бабушка, Царствие Небесное, Серафима, подарила подарок, который я пронесла вот в протяжении своей жизни, и я считаю, что это был самый великий подарок. Канун Пасхи, когда мне было, наверное, 5, я очень хорошо помню этот день, мы жили в Казахстане, в степи. Степь удивительно тоже, потрясающее зрелище. Она меня подняла рано утром на Пасху, и когда мы вышли, было еще темно. Она делала на меня красивое платье, и мы перешли с ней речку. У нас такая речка неглубокая. Она меня перенесла, подняла. Там был такой крутой берег, и подставила, и говорит: «А сейчас ты увидишь то, что ты должна будешь помнить всегда». Впервые в жизни, в свои 5 лет, я увидела, как сходило солнце. А на Пасху солнце удивительное. И вот эти первые лучи пасхального солнца осветили степь. Она была покрыта росой. И все это заиграло бриллиантом. Была тишина невероятная. Вся природа затихала, когда Господь начинает даровать нам новый день. И вот эта роса, переливающаяся на изумрудной траве, и в каждой росинке лучик солнца, и каждый отражал другой цвет. Это бисер. И бабушка мне сказала, что это самое великое богатство, которое дарует человеку Бог. Это вот все. Вот смотри, сколько бриллиантов. Посмотри, какую сейчас Господь включит музыку на Пасху. И вот застрекотал кузнечик, потом запели жаворонки. И потом началась жизнь. И это был такой восторг. Я пронесла это на протяжении всей жизни. Теперь, даже уже будучи уже довольно-таки взрослым, зрелым человеком, если проходит дождь, и я вижу капельку росы, я всегда помню, что это подарок от Бога. Это
и вот что Господь радость. Отражается, да?
Да. Да,
в этой капельке росы. Об этом писал святитель Игнатий Брянчанинов, когда шел разговор о том, как может Бог вот так взять и разделиться и в каждом человеке вот быть. Да, вот так, как в капельке росы.
Да,
какая мудрая ваша бабушка,
восторг.
Серафима.
Мудрость наших бабушек заключалась и в педагогическом даре, в таланте. Ведь вера дает и педагогический дар. Ведь женщина, любая женщина – мать, а значит, она и должна закладывать своего ребенка изначально. Вот в моей жизни она сыграла такую роль, что на всю жизнь воспитательным разговором со мной поставила память о том, что нельзя обижать людей других. В каком плане? Есть люди, которые рождаются несчастными, да, инвалидами. Есть люди, которые приобретают что-то, но это зависит от судьбы человека, судьба от слова «суд», и что там происходит в людях неизвестно. Так вот, был такой инцидент, глухая целинная деревня, многонациональная, и вот после войны остался в деревне мужчина, который, видимо, был контужен, и он сошел с ума. Взрослые наши знали о том, что он пострадал там во время войны, все его, ну, как бы оберегали, а дети бывают иногда жестокими. Вот эту жестокость, которая проявляется в детях по отношению к другим людям, к больным, к слабым. Тот эпизод, значит, больной, значит, шел по дороге, а мы с моими подружками на крыше дома резвились. Было, наверное, лет нам по 6, потому что я отчетливо все помню. Он идет и так, знаете, босиком, такие шаровары, ну, тогда в ту пору носили на резиночках, синей майке. И он идет и пыль так из-под ног. И проявилась наша детская жестокость. Я считаю, что это жестокость была, жестокосердие. Потому что мы начали, ну, кричать там: «Ваня, дурачок!» И в этот момент раздался голос бабушки, которая шла с заднего двора и увидела эту картину, и она, значит, говорит: «Танечка, спускайся, милая». Мои подруги, значит, в соседний двор. По истечении 40 лет мы разговаривали, кстати, извините, отклонилась, разговаривали, ей, оказывается, очень жестоко досталось от отца, который тоже эту сцену наблюдал, и ее просто выпороли. В Германии она на сегодня живет, тоже помнит этот инцидент. То есть нам хорошо запомнилось. А бабушка, когда я спустилась вниз, я очень испугалась того, что произошло. Я вдруг реально поняла, что что-то я сделала неправильное. Бабушка взяла меня за руку, провела через двор и открыла калитку на улицу, где этот больной продолжал злиться там, ну, ругался. Бабушка открыла калитку и очень мягким, ласковым голосом сказала: «Ванечка, зайди, пожалуйста, сюда, иди ко мне, милый». Он вошел. Она завела его в дом. Я страшно испугалась. Я помню свои детские ощущения. Я испугалась, что сейчас что-то произойдет такое непоправимое. И, глядя на бабушку, мне было жутко. Она, значит, посадила его, налила ему молока, дала хлеба. Он поел, попил, продолжая что-то там говорить. Она его проводила, благословила, и он ушел. А со мной был разговор очень... Она мне просто сказала, что в моей душе нет Бога. И что если я когда-нибудь еще в своей жизни посмею обидеть другого человека, она не будет со мной разговаривать. Это было так жестоко, как мне показалось. И она ушла у нас, был такой обычай в семье. У нас погиб дедушка, и висел портрет деда. Если что-то происходило в семье, там какие-то неприятности, и бабушка закрывала дверь и уходила к портрету.
А он погиб во время войны?
Во время войны. Он погиб при переправе через Днепр. Мы потом узнали, мы в 61-м или в 62-м году, точно не помню, из плена вернулся один из односельчан, и он видел смерть дедушки. Их сожгли заживо. Он был ранен, дедушка, и всех раненых оставляли, типа фермы, что-то вот такие строения были. Туда всех раненых бойцов относили. А немцы наступали очень быстро, это рассказывал потом вот этот односельчанин. И он говорит: «Я видел, как Яша был ранен в бедро, и его туда оттащили. А мы, говорит, отступали, этот мужчина был танкистом. И мы, говорит, видели, как бараки сгорели, немцы подожгли. Было извещение, что он без вести пропал, там просто никого не осталось. Все, кто там были, они все погибли». И вот бабушка уходила к портрету дедушки, и вся семья реально знала, что это, ну, как бы она шла разговаривать с дедушкой. И мы все этого боялись больше всего. Когда бабушка закрыла вот створки комнаты, я до сих пор помню, как же мне стало страшно, что у меня нет Бога в душе, и что я так могла обидеть бабушку. Я это помню всегда. Мне очень хочется сказать: дорогие мамочки, дорогие бабушки, отдавайте тепло своим детям, не кричите на них, они не любят крика. Дети любят, чтобы их любили, чтобы они почувствовали, что Бог должен быть в семье, что Бог-то как раз в мамином сердце есть, а значит, и в твоем тоже должен быть. Вот мудрость наших бабушек, она и заключалась в удивительном таланте. Эти женщины той поры, послевоенной, военной поры, это удивительные люди, у них даже лица другие, у них лица одухотворенные, ведь принести веру, веру, когда уничтожались храмы, было уничтожено вот в этой деревне, она с удивительно красивым названием «Бога славили» в этой деревне. Был храм, его уничтожили на этом
месте. А какое название?
Богословка. Вот. Сейчас этой деревни нет тоже. Люди уехали.
Ну да, везде, порушено. Где были порушены храмы, как правило, деревни исчезали на раз.
Вот, долго она была. Дом моего дяди сохранился. Очень много наших односельчан уехали жить в Германию. Там у нас были немцы волжские, они переселились в Германию. И я вот поддерживала с ними связь, общалась. Все вспоминают наше детство, нашу удивительную деревню. И один из наших односельчан, бывший военный, сейчас он уже пенсионер, он мне говорит: Танечка, вспомни, чтобы наши родные, наши соседи, да, наши родители, хоть бы кто-нибудь с кем-нибудь поссорился. В этой деревне люди не ссорились. Я не придумываю, это на самом деле так. Уже наших бабушек нет, наших родителей. Но до сих пор в эту деревню приезжают их дети, внуки. Вот последний раз я на сайте смотрела призыв такой: богословцы всех стран, объединяйтесь. То есть наши односельчане, да, богословцы всех стран, объединяйтесь. И все выставляют наши фотографии той жизни деревни. До сих пор они приезжают на 9 мая, собираются, кто может, кто из Германии, кто из Америки. Люди приезжают в эту незабытую Богом деревню, где жили потрясающие, удивительные люди, сохранившие веру, когда уже было уничтожено, казалось бы, все.
Татьяна, ведь ваша бабушка подняла 6.
Она вырастила 5 своих детей. Девочку из Ленинграда, блокадницу, Фенечка ее звали. Потом она вышла замуж и жила, я знаю, там есть такой поселок, Сандыктав назывался, вот я даже помню деревню, она уехала туда. Она была сиротой, блокадные ленинградские дети их провозили через деревню, и одна из девочек, вот бабушку за юбку, и она ее забрала, хотя у нее самой было 5. Тогда у них был председатель Василий Иванович Мороз. Фамилия удивительная. Не Морозов, а именно Мороз. 200 дворов, полных женщин. У всех было большое количество детей. Представляете, население? Он один мужчина там оставался, 2 инвалида. Поднимали эту деревню. Строили они сами дворы, баню сами строили. Жили ведь в интернациональной деревне. Вот это вот богатство, которое нас окружает, мы должны проносить и отдавать другим. Мы должны отдать и детям, внукам, ближним, родным, тем, кому не хватает. Ведь люди рождаются разные, да? Кто-то видит, кто-то не видит, кто-то слеп, кто-то глух. Мы должны доносить, мы должны отдавать то, что мы видим сами, люди. Мы должны делиться с другими. Вот кто-то прошел мимо, как у меня одна прекрасная женщина, доктор удивительно, в Москве работающая в институте Склифосовского, она проработала 45 лет и сейчас работает. Психотерапевт, она однажды мне сказала: Тань, один человек смотрит на лужу и видит лужу, а другой человек смотрит в лужу и видит небо. Вот такие мы разные. Мы должны все-таки делиться. Если я увидела в луже небо, нужно, чтобы этот кусочек неба и другому достался. Потому что человек должен смотреть на небо, должен чувствовать, что Господь, Он везде, Он рядом с нами, Он в каждом нашем дыхании, в каждом нашем поступке.
Конечно, нам нужно самим только разгрести вот это болото и найти тот самый святой родничок, да, который благоукрасить мы должны, отдать другим людям, да, как святыню.
Да, ведь Богородица для нас как старается. А мы же иногда как? Мы прошли мимо, да вот валяется бумага, да, или там вот свалилось дерево, да переступили мы и пошли, ведь это же неправильно, ведь это же ее предел. Ну, давайте дерево поднимем, давайте бумажку уберем, давайте грязь уберем с земли, пусть планета будет чище.
Дорогие радиослушатели, мы с вами, к сожалению, должны уже покинуть это святое место, Богдановку, с прекрасным ее родником, со святым источником, в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», в нашем богомолии к этому святому источнику, к часовне, внутри которой мироточат святые иконы, нас проводили раб Божий Валерий с его супругой Татьяной, которая и поведала об истории этого источника.
До свидания. Пусть мир и любовь царит в вашем сердце всегда. Дарите счастье и любовь другим людям.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова.
Дорогие братья и сестры, я вновь рада представить вам в нашей студии Ксению Александровну Шальме, сотрудницу Государственной Третьяковской галереи, кандидата искусствоведения. И сегодня Ксения Александровна пришла к нам, чтобы рассказать о замечательной, давно ожидаемой выставки, которая сейчас проходит в залах Государственной Третьяковской галереи, посвященной 150-летию со дня рождения, без всякого преувеличения. Бывают, знаете, для красоты фразы говорят «великий», «замечательный». Валентин Александрович Серов, безусловно, великий русский художник.
Здравствуйте, рада приветствовать наших слушателей и буду рада рассказать о выставке, действительно давно ожидаемой. Долго готовили наши сотрудники эту выставку, и вот она состоялась. И, конечно, мы рады представить зрителям нашей выставки, посетителям ее и вам, дорогие радиослушатели, творчество всеми любимого художника Валентина Серова.
Выставка вызывает, как я поняла, огромный интерес посетителей, хотя в последнее время не так часто люди ходят в музеи, к сожалению, или Третьяковку вот не касается это вот некоторое ослабление интереса.
И действительно, в разных музеях по-разному. Конечно, в наш музей, слава богу, люди приходят, не ослабевает интерес к классическому искусству. Но хорошо чувствуешь, например, в совсем недавнем прошлом, тогда, когда параллельно были открыты выставки Серова, иконописца Симона Ушакова, о котором мы с вами беседовали, художника Павла Кузнецова. Конечно, выставки Ушакова и Кузнецова более камерные, но в любом случае они вызывали меньше интерес, конечно, и меньше посещались, чем выставка Серова. Действительно, портреты, образы людей, современников Серова, многие из которых известные люди, многие оставили мемуары, известные воспоминания о том трагическом и ярком времени, которому принадлежит творчество и жизнь Валентина Александровича. Действительно, многим знакомые не только по серовскому творчеству герои появляются, вот словно все собранные в одном большом зале, в нескольких залах вместе появляются и погружают нас не только в атмосферу того исторического периода, но, конечно, и в первую очередь в атмосферу искусства этого художника. И люди с радостью приходят на эту встречу. Все мы, в свою очередь, радуемся такому интересу. Люди отзываются искренне на красоту и на содержательность творчества Серова.
Вот произнесешь Серов, и сразу девочка с персиками, портрет государя. Его называли Пушкиным в живописи. Но Серов – это не только живопись. И у вас выставка, насколько я знаю, очень масштабная, разноплановая, разножанровая.
Да, выставка юбилейная, монографическая, как мы говорим. Есть возможность, слава богу, познакомиться и с графикой, и с живописью, то есть с разными аспектами творчества. И более того, можно познакомиться и с опытами Серова в монументальном искусстве, в театральном, театрально-декорационном. Действительно, представить себе, как много смог сделать художник за свои 46 лет жизни, за сравнительно недолгую жизнь. Поэтому мы располагаем экспозицию на 3 этажах, и в большом зале мы представляем и живописные полотна, и парадные портреты.
Это самая большая часть выставки.
Да, на нижних этажах мы показываем графику и вот театральный занавес, и именно те произведения, которые тоже, может быть, меньше известны широкому зрителю, но которые, безусловно, не менее интересны. Так что есть возможность как-то цельно представить себе искусство этого художника.
Вот тот самый знаменитый занавес, который Галина Вишневская приобрела, даже сама об этом не знаю, это Серовская работа.
Да, да, это занавес, находившийся в частном собрании Вишневской и Ростроповича, и сейчас вот мы можем представить его и вспомнить о том, как Серов работал для театральных постановок, да, для русских сезонов в Париже по заказу Дягилева. Он исполняет для балета Шахерезада на музыку Римского-Корсакова вот этот занавес. И занавес, мы знаем, удостоил отдельных аплодисментов, восторженных откликов рядом с всем памятным, я думаю, театральным искусством Льва Бакста, таким очень ярким по-восточному пестрым. Он производит более, я бы сказала, такое более спокойное, более монохромное, что ли, впечатление. И, конечно, мы вспоминаем о персидской миниатюре, да, когда любуемся этим занавесом. И вообще вспоминаем о том, что в театрально-декорационном искусстве совершенно особенные законы. Здесь глубины пространства мы не ощущаем, да, прямая перспектива, конечно же, здесь неуместна. И художник работает именно плоскостно, декоративно, подчеркивая красоту вот этой гибкой линии, напоминая нам о яркой экзотической экзотической графики Востока. Театральный опыт Серова, который, конечно, также можно рассмотреть и осмыслить, созерцая его эскизы к занавесу. Вот этот рабочий материал.
Тоже представлен.
Да, всегда особенный интерес, я считаю. Интересно наблюдать процесс работы художника над одним сюжетом, например. И вот на этой выставке как раз можно рассмотреть и разные портреты одного человека, и разные этапы работы над одним сюжетом, разные эскизы, разные композиции, например, посвященные мифологическим героям гомеровским. И вот эти такие драгоценные для нас образы, которые у художника рождаются постепенно, да, вот как они развиваются, мы можем это наблюдать. Конечно, это особенно, мне кажется, интересно. Вот юбилей дает возможность на таких больших выставках нам показать, а зрителям увидеть, так сказать, свидетельство роста художника, да, и его развития во времени.
Уникальность ведь выставки еще и в том, что тут впервые, наверное, собрано столько произведений из разных стран, из разных музеев, что такого собрания, пожалуй, не будет еще долго. Так что тут просто надо пользоваться возможностью их увидеть.
Ну, конечно, это всегда сложно, как вы понимаете, действительно привлечь произведения столь разных коллекций, разных музеев. Безусловно, это редкий случай. Эта выставка хорошо показывает, на мой взгляд, редкую, да, среди художников, а у Серова вполне наблюдаемую способность этого художника проникать в самые разные явления жизни России того времени и показывать совершенно разных людей. И он очень живо и, мне кажется, с теплом, с пониманием, как человек, бывавший и чувствовавший себя своим в деревне, да, среди простого народа, показывает вот эту самую простонародную жизнь и русскую природу, и с не меньшей глубиной и проникновением показывает аристократов, показывает представителей августейшей фамилии.
Энциклопедически, я сказала бы, художник все-таки по жанрам и по вот этому охвату, о котором вы говорите.
По крайней мере, действительно, мало мы можем вспомнить таких мастеров, которые способны были показать столь разные...
И слои жизни, и характеры.
Да. Я думаю, можно все равно назвать историческим живописцем. Не в том смысле, что он часто обращался к жанру исторической картины, часто работал над изображением событий прошлого, а в том смысле, что он, может быть, не столько там научно, сколько интуитивно, именно как художник, а не как ученый, умел осмыслить, прочувствовать особенности своей эпохи, показать образ своего времени. Серебряный век, конечно, вторая половина 19-го, начало 20-го столетия – это время и удивительно яркое, и по-своему привлекательное, да, необыкновенное и трагическое. И вот этот разрыв, о котором мы можем читать в исторических исследованиях и, может быть, даже в большей степени в воспоминаниях людей, живших в то время, разрыв между аристократией, представителями высшего общества и простым людям и народом. Этот разрыв, мне кажется, хорошо чувствуется, когда внимательно осмысляем, рассматриваем произведения, представленные на выставке. Этот разрыв, который, как мы понимаем, теперь стремился преодолеть в своей деятельности святой государь Николай Александрович. Ну, конечно...
Времени ему было отпущено немного на это, к сожалению.
Да, видимо, да. И было много очень противоборствующих, противодействующих сил, да, которые, к сожалению, не только извне, но и внутри, в нашем Отечестве, они тоже по тем или иным причинам, так сказать, противодействовали этой деятельности. Эта тема мне представляется важной, может быть, она несколько звучит неожиданной в контексте выставки, но я думаю, что все зрители, даже те, кто просто приходит насладиться красотой живописи, все же не могут и как-то не должны избегать подобных мыслей, потому что эпоха наша, в наше время – и эпоха рубежа веков многим схожи. Я думаю, что все мы, как-то размышляющие над происходящим, это чувствуем, об этом думаем порой. Что же еще, как не человеческое лицо, как не образ человека, может и должен быть в центре внимания художника и его зрителя? Я думаю, что именно вот не тематически, не как-то буквально, а в большей мере, наверное, по существу Серова можно назвать христианским художником, потому что он стремится в первую очередь осмыслить, раскрыть характер характер человека, состояние его, даже, наверное, больше, чем характер. И вообще образ человека воссоздает.
Образ Божий в человеке ощущает.
Да, можно вспомнить тех современников Серова, знавших его, знавших хорошо его творчество и вообще, конечно, знатоков искусства, которые отмечали, например, как князь Щербатов, Сергей Щербатов, отмечали даже весьма критически, говорили о Серове как о человеке, склонном показывать не лучшие качества модели. Были такие отзывы и, может быть, в отдельных произведениях.
Но он был реалистом.
Может быть, мы также это можем с вами заметить, но... Я думаю, что не этот где-то острый и, по крайней мере, взгляд умного, проникающего в, да, человеческую личность художника, не это главное, а, может быть, важнее в искусстве Серова само стремление как-то увидеть, познать, показать самых разных людей. Здесь множество есть приемов у художника, которые могут помочь ему в этом. Я бы обратила особенное внимание зрителей Серова на взгляды его моделей. И мне представляется, что в искусстве Серова особенно это значимо. Можно присматриваться к глазам, к взглядам, и они будут красноречивы для нас. Несмотря
мы
на...
смотрим на них, они смотрят на нас. Удивительное.
Да, несмотря на этот разрыв во времени, дистанция преодолевается благодаря таланту художника, который вольно или невольно, естественно, выражает и свое отношение к человеку. И так бывает всегда в творчестве любого портретиста.
Раз уж мы с вами заговорили о портретах, то мне бы хотелось, чтобы перешли к теме, которая, я знаю, является особым предметом вашего интереса. Это изображение августейшей семьи. И самый известный, и, наверное, самый любимый портрет государя, известный портрет, в серой тужурке он называется, да? Удивительный. Он смотрит на нас, а я этот портрет очень люблю. Совершенно непарадный, если в то же время ты понимаешь, что перед тобой вот необычный человек, необыкновенная личность, теперь уже канонизированный святой наш государь. И, наверное, есть особая история создания этого портрета.
Знаменитый портрет государя, созданный Серовым в 1900 году. Тот портрет, который мы можем в последние годы, по крайней мере, имеем радость видеть в постоянной экспозиции, он же сейчас представлен на выставке. Напоминаю, это не тот портрет, который был создан Серовым для государя, для его густейшей супруги, а это авторское повторение, то есть по промыслу Божьему и, конечно, к нашей великой радости, Серов повторяет.
А тот не сохранился?
Да, повторяет собственное произведение, ну, можно сказать, для себя. Первый портрет не сохранился, поскольку он украшал покои императорской семьи в Зимнем дворце, и во время взятия Зимнего революционными матросами этот портрет погиб. И существуют воспоминания о том, с какой ненавистью набросились матросы на портрет, как на живого человека. Серов на собрании членов художественного объединения «Мир искусства», ну, всем известные художники Александр Бенуа, Лев Бакст, Евгений Лансере, Зинаида Серебрякова и другие. Еще перед тем, как это собрание должно было начинаться, в этот момент Серов в конце длинного стола поставил свой портрет. Видимо, в комнате был полумрак, вот художники заходили, собираясь сесть за стол и уже начать свое собрание. И, увидев в том конце стола портрет, они думали, что государь пришел к ним на это собрание, и уходили, покидали комнату.
Поразительно.
Этот эпизод красноречиво свидетельствует не только о той мере реалистического отображения живоподобия, помните, как мы с вами говорили, если говорить об иконе, да, жизнеподобие, которое в данном случае воплотил Серов, да, в этом портрете, не только о том, что портрет принимали за живого человека, но и о том, насколько художники мира искусства не стремились вступить в беседу с Николаем Александровичем. Еще при том, да, можно вспомнить ведь о том, что именно Николай Александрович по просьбе Валентина Александровича Серова, ведь мы знаем, что во время сеансов государь и художник вели беседы, именно император оказал финансовое содействие и поддержал издававшийся тогда журнал «Мир искусства», когда издание этого журнала было под угрозой. Мы понимаем, конечно, что если государь, как известно, ни одну просьбу о помиловании не оставил без внимания, и я думаю, что ни одну вообще просьбу он не отклонил, он всегда-всегда отзывался на все просьбы, и его милосердие действительно всем нам хорошо известно.
Ну, грех гордыни,
не остался неотмщенным, потому что, конечно, все, что произошло после, трагические последствия этого, недооценки личности государя, его политики, вот мы, что называется, до сих пор за это расплачиваемся, за эти грехи гордыни и цареубийства. Заключительную часть рассказа кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Ксении Александровны Шальме о выставке, посвященной 150-летию выдающегося русского художника Валентина Александровича Серова, вы услышите в одной из наших ближайших программ.